Ольга Рейн. Межпространственный альбом. Собрание сочинений. Том 2. Пространство. Время. Издалека. Долго. Мои мечты и чувства в сотый раз идут к тебе дорогой пилигримов. Уильям Шекспир. 8 апреля 1910 года ученик 5 класса Санкт-Петербургской 10-й казенной гимназии Коля Желтяков окончательно решил погубить свою бессмертную душу и начал приготовление к занятиям магией вуду. Другого способа повлиять на учителя математики Виссариона Ивановича Степанова, за глаза называемого Вист, просто не оставалось. «Вы, Желтяков, не только безнадежно тупы, но и весьма ленивы», — говорил Вист в начале года, хмурясь и разглядывая тетрадь с домашним заданием, будто в ней щенок нагадил, а не Коля задачи порешал, пусть и слегка неряшливо. «Я таких учеников страсть как не люблю. Не думаю, что мы сработаемся». И ведь как в воду глядел подлец. Придирался, к доске вызывал на сложные задания, ответить не давал нормально, путал вопросами. Коля уже со счета сбился, сколько раз Вист на него нажаловался классному наставнику, сколько раз его оставляли на 2 часа после уроков с занесением наказания в дневник, а потом еще и дома попадало. «Коленька, у тебя же стипендию отнимут», — говорила мама, чуть не плача. «Оплата за учение 60 рублей в год, нам не поднять». Отец неохотно, но больно порол. «Рука отца пороть устала», — говорил он, вешая ремень в шкаф. «Смешались в кучу кони, люди. Ну, горе луковое, садись. Давай вместе решать алгебру твою». Папа сочувствовал пешеходам, бредущим из пункта А в пункт Б. Он служил почтальоном и каждый день проходил верст 6 или 7. Маленькая кухня полнилась запахами табака, усталости, сургуча, снега, чужих подъездов, бумаги, пеньки, холодного ветра с Невы и еще с десятком запахов папы и Петербурга. Пешеходы шли версту за верстой, передвигая усталые ноги, трубы изливались в бассейны, а Коля все никак не мог победить ненавистного Виста. А на прошлой неделе еще и подрался с Мишкой Некрасовым, так что у форменной гимназической фуражки козырек скособочился. Мать увидит, заругается. А еще и брюки опять стали коротки, и выпускать внизу уже больше нечего, надо новые покупать. В общем, когда Вист в очередной раз его выгнал из класса, назвав болваном и мерзавцем, да еще и вслед посулил полный провал на экзамене и посоветовал расспросить школьного сторожа Сильвестра о карьере дворника, потому что выше метить Коле не следовало, что ему оставалось делать? Или идти топиться, или в анархисты, или же заняться вуду, чтобы приструнить ненавистника. Про вуду рассказывал Мишка Некрасов на той неделе. У него отец преподавал в Институте правоведения историю религий, и дома было полно книжек, в том числе и запрещенных. Нужно было сделать куклу врага, называемую Вольт. Потом провести обряд, который установит симпатическую связь между куклой и объектом. «В куклу заложить что-то, принадлежащее недругу», — говорил Мишка, сидя на подоконнике и разминая в пальцах папиросу. Как он курит, никто не видел, но папиросу он всегда держал на переменах, наверняка одну и ту же, у отца украденную, чтобы пыль в глаза пускать. Вещь какую-нибудь мелкую и непременно плотское что-то, каплю крови там или волосы. «Ногти можно?» — спросил маленький рыжеволосый Сенечка Геннинг. Он с 1 класса совсем не рос, такое у него было заболевание. Но веселый был, добрый, иногда Коле помогал с математикой. «Можно», — разрешил Мишка. «И еще туда надо волшебный талисман зашить. Гри-гри он называется в вуду». «А что с куклой делать-то?» — спросил Сеня. «Управлять жертвой можно», — сказал Мишка, усмехаясь. «Или мучить по-всякому, иголки втыкать, жечь, щипать. Но это надо силу иметь внутреннюю и храбрость. А ты же, Геннинг, насквозь плюгавый, тебе зачем?» Тут-то Коля с ним и подрался. из-за того, какое у Сенечки лицо сделалось. Но про Вуду запомнил. Шить Коля умел очень плохо. Куклу бы не смог. Пришлось украсть у сестры пупса размером с ладонь, с целлюлоидной головой и мягким тканевым телом. У Дашки их был целый выводок, штук 5, одного, не бойся, не хватится. Унося его в свою комнату, Коля воровато оглядывался и чувствовал себя ужасным преступником, похитителем младенцев. Собравшись с духом и стараясь не глядеть в распахнутые голубые глаза пупса, он подпорол боковой шов вдоль его тела, чтобы затолкать туда колдовские ингредиенты. Когда Вист его оставил опять после уроков, долго ждать не пришлось. Коля выдернул страницу из его любимого задачника, который учитель оставил на столе, выходя покурить. Учебник был старый, совсем потрепанный, с надписью на форзаце «Висечке от любящего его дедушки Петра, Самара, 1875». Коля растрогался, но отступать было некуда. Он выдрал лист из середины, стараясь почище, чтобы заметно не было. В верхнем ящике стола нашелся гребешок, которым Вист приглаживал свои редеющие кудри, а на нем несколько волосков. Коля их быстренько прибрал, все обратно задвинул и сел на место, как будто ничего ужасного не совершил. Трясся, чуть не плакал от того, каким плохим человеком его сделала магия Вуду. Вист посмотрел на него странно, когда вернулся, и отпустил пораньше. А дома Дашка рыдала по пропавшему пупсу Васечке. Пришлось побежать через улицу, купить ей леденцов на последние свои 5 копеек, а на завтра в столовой бесплатный пустой чай дуть. Но сестренка успокоилась, и у Коли на сердце чуть отлегло. Он поиграл с нею часок, заучил главу по истории, почитал физику, а после ужина пошел в свою комнату и приступил к черному колдовству. «Ты теперь не Васечка, а Висечка», — сказал Коля пупсу. Тот светло и идиотически улыбался розовыми губами. В целлюлоидную голову Коля затолкал 3 вистовых волоска, 2 русых и 1 седой совсем, в грудь, порванную на полоски, страничку из задачника. Баржа прошла против течения реки 40 верст и вернулась в пункт отправления. Из города А в пункт Б одновременно выехали 2 экипажа. Поезд, двигаясь равномерно, проезжает мимо придорожного столба за 36 секунд. А потом Коля поднял дощечку под окном и достал волшебный талисман, что у него был припасен для куклы Вуду. Темно-синюю стеклянную пирамидку размером с мизинец ноги, которую он нашел прошлым летом, когда гостил у бабушки в Царицынском уезде, в селе со смешным названием Песковатка. Лето тогда стояло душное. Тучи обложили небо серой ватой, но дождя не давали. Погромыхивало только, да сквозь низкий облачный слой ночами виднелись яркие разноцветные вспышки. «У Бога чудес много», — пожимала плечами бабушка. «Разные явления бывают в атмосфере. Свет по-разному преломляется. Пойдем спать, Коленька». Бабушка выписывала «Вестник науки» и держала над кроватью портреты Ньютона и Фарадея. А на третью ночь загрохотало неподалеку так, что земля дрогнула, будто великан с облака сверзился, обманутый коварным мальчишкой Джеком, не вернув себе ни золотой арфы, ни волшебной несушки. Коля проснулся с бьющимся сердцем. По всей песковатке дети закричали, а собаки завыли. Раздался страшный плеск, и тут же тихо опять стало. Дождь хлынул, забарабанил по крышам, успокоил пробудившихся, потянул обратно в сон ровным своим древним ритмом. Наутро Коля проснулся от веселых возгласов на улице и удивительных разговоров. На берег ночью рыба выбросилась, снулая, но живая. Чихонь, жерех, лещ пудами, плотва сотнями, пара огромных икряных осетров и судаков без счету. Жители песковатки радостно бежали к реке с ведрами, корытами, мешками. Всю соль в сельском магазине скупили в 1 час после открытия. Рыбный дух долго еще витал в воздухе, а у детишек бедняцких за ту неделю славно щеки округлились.